Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня мы с вами приступаем к новому разделу Евангелия. Восьмая глава Евангелия от Марка, 27 стих. Вот отсюда начинается путь Иисуса Христа из Галилеи к Иерусалиму. Действительно, это граница между двумя большими разделами Евангелия. Итак, Евангелие от Марка. Сегодня мы сначала с вами разберем эпизод с исповеданием Петра. 8 глава, 27, 30 стихи. Прочитаю. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: „За кого почитают меня люди?“ Они отвечали: „За Иоанна Крестителя“. Другие же: „За Илию“, а иные: „За одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Петр сказал ему в ответ: „Ты Христос“. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Вот такой короткий, но очень важный эпизод. Он приходится в Евангелии от Марка как раз на середину книги и является как бы поворотным пунктом в жизни описания Иисуса Христа. Если до сих пор евангелист Марк описывал множество встреч Иисуса с людьми его родной страны Галилеи, то отныне он меняет тему. Деятельность в Галилее подошла к концу. И начинается мессианский путь к Иерусалиму. Новая сцена переместилась в Кесарию Филиппову. Ну, это город, который находился уже за пределами Галилеи. Галилея – это была территория, подвластная Ироду Антипе. А Филипп был другим сыном Ирода Великого, тетрархом. И вот на его территории была Кесария Филиппова. Отличать надо от Кесарии, которая находилась на берегу Средиземного моря. Итак, поскольку начинается именно мессианский путь Иисуса, поэтому здесь в нашем отрывке и звучит слово «Христос», то есть «Мессия». Да? Вот особый смысл приобретает то, что этот путь начинается с важного вопроса Иисуса и важного исповедания Петра. Вопросы такие: за кого почитают меня люди? А вы за кого почитаете меня? Ответ Петра: ты Христос. И вот все дальнейшее в евангельском повествовании будет стоять под знаком вот этого ответа Петра и будет понятно только в том случае, если знать, что путь Иисуса, неизбежно ведущий к страстям и к смерти на кресте, это путь Христа, то есть Мессии, путь, совершаемый по воле Божией. Мессианство Иисуса и путь к крестным страданиям неразделимы. И вот до тех пор, пока эта важнейшая истина не понята или не могла быть понята, Мессия и крест, как они сочетаются вместе, до тех пор, пока это непонятно, действовал запрет Иисуса ученикам вообще что-либо говорить об этом другим людям. Запретил им, чтобы никому не говорили о нем как о Христе. Итак, сейчас Иисуса волновал вопрос, какое влияние он оказал на людей. Понял ли хоть кто-нибудь, кто он есть в действительности? И он спросил учеников, что думают о нем люди, и услышал от них общее мнение, какие-то слухи. Эти мнения и слухи можно понять только на фоне представлений современников Иисуса о собственной истории. Помните, одни отвечали – это Иоанн Креститель, другие – Илия, третий – пророк. Иудеи никогда не забывали, что они – избранный Богом народ. И потому должны занимать особое место в мире. Вот избранничество, они, ну, что понятно для простого человека. Избранничество они понимали как некое признание их превосходства от Бога, что, конечно же, неправильно, несправедливо. Об этом так прекрасно рассуждает апостол Павел в своем послании к римлянам, что иудеи ничуть не лучше других народов, и во многих отношениях они даже еще более грешные, чем другие. Но вот само понятие избрание для простого человека как-то больше всего сочетается с понятием превосходства. Это не так. На самом деле Бог, конечно, избирает того или иного человека, тот или иной народ, ту или иную страну. Не потому что они лучше, им достается больше любви Божией. Нет. Избрание всегда происходит для чего-то, для определенной цели. И мы знаем о той цели, с которой был избран народ Израиля. Из него должен был произойти Спаситель. Да, но об этом сейчас речи не было. Вот. Они избранный Богом народ, должны занимать особое место в мире. И вначале иудеям казалось, что они могут добиться ожидаемого величия обычными земными средствами. Ну, ведь все помнили великие дни истории иудейского народа. Ну, например, такими днями были дни царя Давида, которые со временем, конечно, были мифологизированы, преувеличены в народном сознании. Иудеи мечтали о том дне, когда восстанет новый царь из колена Давидова, точнее, из рода Давидова. И его называли сын Давидов, отрасль Давидова, семя Давидова. И этот царь сделает их, иудеев, великими, праведными и сильными. Но идут годы, и ничего такого не происходит. Со временем становится совершенно очевидно, что обычными вот земными средствами иудеи никогда не смогут достичь желанного величия. Уже давно 10 колен Израиля были выведены в Ассирию и были потеряны навсегда. Затем было Вавилонское завоевание. Иудеев увели в рабство. Потом иудеи попали под власть персов. Потом под власть греков. Потом под власть римлян. И народ уже забыл, что такое быть действительно свободным и независимым. И уже больше не помышлял о появлении великого царя из рода Давида. Но мечта о величии все-таки не угасала. Только она стала принимать иные формы. И потому иудеи стали лелеять новые мысли. Теперь они уже мечтали не о естественном ходе исторических событий, а о сверхъестественном вмешательстве Бога в историю, в их историю и в историю всего мира. Они мечтали о том дне, когда Бог чудом, чудесными средствами обеспечит достижение того, чего ни за что не удастся добиться средствами обычными, военными, политическими средствами. Вот на эту тему чудесного вмешательства Бога в историю Израиля, на эту тему в эпоху между Ветхим и Новым Заветами была написана масса книг. Они называются апокалипсисы. Ну вот мы с вами знаем наш канонический апокалипсис, откровение святого Иоанна Богослова. Но на самом деле было книг апокалипсисов довольно много. Все они относятся к, ну, приблизительно к веку до Рождества Христова и к веку после Рождества Христова. Все они повествуют о конце света, как он представлялся людям того времени. Несколько по-разному в разных апокалипсисах. И в этих книгах, если их обобщить, появляются следующие мысли. Первое. Перед приходом царя Мессии, который будет послан Богом, людей постигнут ужасные бедствия. Эти бедствия назывались скорби рождения или родовые муки, в которых родится Мессия, в которых родится новый век. Тогда на земле будут свирепствовать невероятные страдания, ужасы. Ну вот, например, как описывает эти родовые скорби и муки третья книга пророчеств Сивиллы, апокалиптическое иудейское сочинение. «С неба будут нестись на землю огненные слова. Появятся молнии, яркие, большие, сверкающие среди людей. И земля, мать всех и всего, будет сотрясаться в те дни от руки предвечного. И рыбы морские, и звери земные, и бесчисленные птицы летающие, и все души человеческие, и все моря будут содрогаться от присутствия предвечного, и везде будет смятение. И горные вершины и холмы низвергнет он, а темные бездны станут видны всем. И глубокие ущелья в высочайших горах будут полны мертвых тел, и по скалам будет течь кровь, и реки зальют равнины, и так далее, и так далее, и так далее». Это я процитировал апокалиптическое сочинение «Прорицание Сивиллы», третью главу. Ну, мы знаем, что и в синоптических Евангелиях, и у Матфея, Марка, и у Луки тоже есть нечто подобное при описании конечных событий, которые постигнут этот мир, не говоря уже о книге «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова. Итак, перед приходом Мессии будут бедствия. Второе. Вот именно в эти ужасные дни придет Илия, пророк, предтеча и вестник Мессии. Он должен навести порядок во всем хаосе, чтобы приготовить путь для Мессии. И прежде всего он должен был уладить все споры, все ссоры между израильтянами. И вот когда придет Илия, Мессию уже придется ждать недолго. Ну, мы знаем, что и в Евангелиях отголоски этих ожиданий мы встречаем. Третье. После Илии явится, наконец, Мессия. Это слово означает, ну, по-еврейски оно звучит «машиах», в греческом переложении «мессия», а в переводе на греческий язык «Христос», а в переводе на русский язык «помазанник». Так вот, придет помазанный Богом царь. Иногда Мессию представляли царем из рода Давидова, но чаще всего необычной, великой, сверхчеловеческой личностью. Четвертое. Все народы объединятся и выступят против Мессии, будет великая битва. Вот то же самое пророчество Сивиллы изображает, как цари народов набросятся на эту страну, неся с собой возмездие. Они попытаются разорить святыню всемогущего Бога, ну то есть храм, поставят свои престолы вокруг города, окружив себя язычниками, и тогда мощным голосом обратится Бог к непокорным, невежественным народам, и суд всемогущего Бога будет на них, и все они погибнут от руки вечного. Вот эту погибель они найдут от руки Бога через Мессию, который выступит в поход, поведет войну и разгромит великие и многочисленные народы. То же самое говорят и другие апокалипсисы. За этим, и это уже пятое, за этим последует избавление, восстановление Иерусалима. Чаще всего под этим восстановлением Иерусалима представляли себе сошествие с небес нового Иерусалима, а старые строения будут уничтожены. Далее, шестой пункт. Иудеи, рассеянные по всему миру, будут собраны в этот новый Иерусалим. И вот до сегодняшнего дня в своей ежедневной молитве иудей просит: «Подыми знамя, чтобы собрать нас, всех рассеянных с четырех концов света». Далее, седьмой пункт. Новый мир. Новый мир должен был стать иудейским. Ну, разумеется, во всем этом присутствовал националистический элемент. Палестина должна стать центром мира, и весь прочий мир будет подчинен ей. Все народы будут покорены. Иногда предполагалось, что это будет мирное покорение. Но часто утверждалось, что язычников ждет полное уничтожение, чему Израиль возрадуется и восторжествует. Ну вот, так об этом пишет книга «Успение Моисея». И он, то есть Мессия, явится, чтобы покорить язычников. И он разрушит всех идолов их. И тогда, Израиль, ты будешь счастлив, и Бог возвеличит тебя. И ты взглянешь с высоты, и увидишь врагов твоих в аду, и ты узнаешь их, и возрадуешься. Это успение Моисея. Все умершие израильтяне должны быть воскрешены, чтобы присоединиться к этому новому миру. И, наконец, наступит новый, субботний век мира, шалома и добра, который будет длиться вечно, и этому царствию конца не будет. Вот такие мессианские представления господствовали в умах иудеев, когда явился Иисус. Иудеи были настроены националистически, что подогревалось, конечно, присутствием римлян в их стране. Иудеи, стремясь к совершенному царствию Божию, были готовы к насилию, к террору, к мести. Вот в такой среде пришлось жить и учить Иисусу. Вот в такой атмосфере он возвещал сострадание и любовь ко всем людям. Ну, неудивительно, что ему пришлось учить своих учеников, учить их заново, объяснять им сущность мессианства, истинного мессианства. И неудивительно, что иудеи в конце концов распяли его как еретика и смутьяна. Итак, Иисус задал ученикам прямой вопрос: «А вы за кого почитаете меня?» И Петр, далеко еще не понимая сути истинного мессианства, тем не менее ответил из глубины сердца: «Ты Мессия, Христос, помазанник, Сын Божий». Но едва успел Петр сказать это, как Иисус тут же велел ему никому не говорить об этом. Почему? Потому что сначала Иисус должен был поведать Петру и другим своим ученикам о том, что такое подлинное мессианство. Продолжаем наше чтение и разбор Евангелия от Марка. Переходим с вами к следующему небольшому разделу, 8 глава Евангелия от Марка, с 31 по 33 стих. Здесь мы встречаемся с предсказанием Иисуса Христа о Его смерти и воскресении. Итак, Евангелие от Марка, 8 глава, 31 по 33 стих. Читаю. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Итак, когда Иисус связал мессианство со смертью, со страданиями, ученики посчитали такие речи просто непонятными, непостижимыми. И вот как говорил Иисус, что Сыну Человеческому должно пострадать. Вот поучение Иисуса Христа о Сыне Человеческом требует разъяснения. Надо хотя бы кратко рассмотреть несколько трудных вопросов. Во-первых, что означает само наименование «Сын Человеческий»? Второе, почему Сыну Человеческому много должно пострадать? И, наконец, действительно ли Иисус мог предсказать свое воскресение? Сначала мы с вами рассмотрим вопрос о смысле выражения «Сын Человеческий». У нас очень часто люди думают так, что вот выражение «Сын Божий» означает божественность Иисуса Христа, а выражение «Сын Человеческий» выражает Его человечность. Но это не совсем так и даже совсем не так. В каком же смысле Иисус говорил о Сыне Человеческом? Этот вопрос до ныне является предметом ученых дискуссий. Вот в Ветхом Завете Сын Человеческий – это несколько приподнятое название просто человека как такового, правда, человека в его отличии от Бога, в его слабости, немощи. Ну, например, в 8-м псалме, 5-й стих, псалмопевец спрашивает Бога, риторически спрашивает: «Что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его?» То есть Сын Человеческий и человек в его немощи, в слабости – это одно и то же. Но так в Ветхом Завете. В Новом Завете вот в таком смысле это выражение не употребляется. Сын Человеческий – это не просто человек, но всегда именно конкретно Иисус Христос, а другие люди не называются Сын Человеческий. Так Иисус называет в Евангелиях только себя самого. Но почему так? Может быть, это была такая особенность речи Иисуса Христа говорить о себе вместо «я» Сын человеческий. Сыну человеческому негде главу преклонить. Да? Он бы мог сказать «мне негде главу преклонить», но он говорит «сын человеческий». Конечно, ученики Иисуса прекрасно понимали, что он говорит о самом себе, когда он говорит «сын человеческий», но ведь и местоимение «я» Иисус тоже иногда употребляет. То есть перед нами загадки. Но вот неожиданность. В Евангелии от Марка, чуть дальше, 8 глава, 38 стих, Иисус говорит, «Кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Что же, здесь как бы явное различие между собой, своими словами, и грядущим Сыном Человеческим. Кто постыдится меня, того постыдится Сын Человеческий. Вот это различение было понятно слушателям, ведь все они помнили слова пророка Даниила о его ночном видении. В этом видении сначала возникают и гибнут страшные звери, которые символизируют мировые царства. Но потом Даниил видит спускающееся с небес новое царство не в зверском, а в человеческом виде. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». Владычество его, владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится. Это Даниил, книга пророка Даниила, 7 глава, 13-14 стихи. Очень важное место для всего Нового Завета. Разумеется, в этом небесном образе Сына Человеческого, который сойдет с небес, видели Мессию, царя эсхатологического царствия Божия. Об этом Сыне Человеческом пишут многочисленные апокалипсисы тех лет. Вот, например, что сообщает первая книга Еноха. «И там я видел единого, имевшего главу дней». Такое выражение, обозначающее престарелую голову. «И его глава была как руно, и при нем был другой, лицо которого было подобно одному из святых ангелов. И я спросил одного из ангелов, кто он, и откуда он, и почему он идет с главою дней. И он отвечал мне и сказал мне, это Сын Человеческий, который имеет правду, при котором живет правда, и который открывает все сокровища того, что сокрыто, ибо Господь Духов избрал его, и жребий его перед Господом Духом превзошел все благодаря праведности и пришел в вечность. И этот Сын Человеческий, которого ты видел, поднимет царей, могущественных с их лож и сильных с их престолов, и развяжет узы сильных и зубы грешников сокрушит. И он изгонит царей с их престолов и из их царств, ибо они не превозносят его и не признают с благодарностью, откуда досталось им царство, ибо они отвергли Господа духов и Христа его», и так далее. Это я процитировал первую книгу Еноха. Здесь говорится снова о Сыне Человеческом, как о судьи мира, пришедшем с небес. Вот неудивительно, что со временем большинство иудеев отождествили Сына Человеческого с Мессией, вот как здесь в книге Еноха, а иногда с самим Енохом, так как все знали, что Енох, согласно книге Бытия, был взят на небо живым. Вот с точно таким пониманием образа небесного Сына Человеческого, который в конце концов явится в славе Божией для суда над миром, мы встречаемся в речах самого Иисуса Христа. Например, «В те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою». Это Евангелие от Марка, 13 глава. Или вот здесь ближе. «Кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Но в речах Иисуса Христа мы встречаемся не только с будущей славной фигурой Сына Человеческого из книги Даниила. Чаще Иисус говорит как о Сыне Человеческом, не о грядущем, а о самом себе, не в будущем, а в настоящем, в земной жизни, о самом себе. Ну вот как в нашем отрывке: «Сыну Человеческому много должно пострадать и быть убиту». Вот как объяснить это расхождение? С одной стороны, Сын Человеческий в некоторых речах Иисуса Христа – это грядущий со славой Мессия, а с другой стороны, это Он здесь, на земле. Это сложный вопрос. И новозаветная наука пытается ответить на этот вопрос по-разному. Ну, во-первых, можно предположить, что в Евангелиях Матфея, Марка, Луки речи Иисуса Христа несут на себе следы церковного осмысления. Дело в том, что после воскресения, после Пятидесятницы, ученики Иисуса убедились в том, что эсхатологическим Сыном Человеческим Даниила, то есть истинным Мессией и Судьей, является Иисус воскресший, прославленный. И это убеждение дало им повод говорить о нем как о Сыне Человеческом и в его земном существовании. В их глазах это достоинство было присуще ему всегда, с самого начала. Если, например, старейшины, первосвященники и книжники его отвергли, так что он должен был из-за них пострадать, быть убит, то они сделали все это не просто по отношению к благочестивому, хорошему земному человеку, но по отношению к Сыну Человеческому. И если говорится, что Иисус имеет власть на земле прощать грехи, то такую власть Он имеет не просто потому, что Он пророк, но потому, что Он был Сыном Человеческим. Поэтому и написано: «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Короче говоря, во всех тех местах, где об Иисусе говорится как о Сыне Человеческом, выражается вера ранней церкви, для которой воскресший Иисус и был Сыном Человеческим. Евангелисту было важно, чтобы и мы, живущие вот сейчас, уже в 21 веке, видели в земном Иисусе, подверженном искушениям, немощам, страданиям, не просто человека, но небесного Сына Человеческого из Даниила. Это вот такое первое объяснение. Второе. Можно предположить следующее. Иисус Христос знал о том, что Он послан Богом для того, чтобы положить на земле начало Царствия Божия. Вспомним Его Евангелие в самом начале. Он говорит: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие». Но ведь к Царствию Божию имел тесное отношение Сын Человеческий в видении пророка Даниила. Помните, Царство Его не будет конца. Разве не мог Иисус Христос мыслить о том, что это именно Он послан Богом, чтобы на земле осуществить дело Сына Человеческого из видения Даниила? Тогда становится понятным, что Иисус говорил о Себе как о Сыне Человеческом, преимущественно в тех местах, когда речь шла о Его отношении к Царствию Божию. И вот еще третье объяснение с Сыном Человеческим. Не надо забывать, что Иисус говорил не по-русски И не по-гречески. Он говорил по-арамейски. Это Евангелие потом были записаны, переведены на греческий язык. А Иисус-то говорил по-арамейски. В арамейском же языке выражение «сын человеческий» «барнаша» было совершенно нормальным способом обозначения просто человека. Вот человек, сын человеческий. Это одно и то же. В Ветхом Завете, в еврейском языке Ветхого Завета, сын человеческий тоже описывал человека, правда, несколько торжественно, но человека в его слабости, в отличие от Бога. Вот помните, мы цитировали 8-й Псалом? «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Итак, мы имеем дело с тремя фактами. В арамейском «сын человеческий» — это просто человек и ничего более. В Ветхом Завете «сын человеческий» — это человек в его слабости и отличие от Бога. И в книге Даниила и в апокалипсисах «сын человеческий» — это потустороннее, сверхъестественное, небесное существо, наделенное божественной силой и посылаемое на землю для установления Царствия Божия вечного и суда Божия. Таким образом, Иисус был свободен использовать выражение «сын человеческий» как ему угодно, придавая ему каждый раз такое значение, которое он желал. То одно, то другое. Если бы Иисус говорил о себе «Я Христос, Я Мессия», то он столкнулся бы с большими трудностями, большим сопротивлением, поскольку у людей о Мессии было предвзятое мнение. И Иисус в его земной жизни совсем не был похож на того Мессию, которого ожидали. Но, используя двусмысленное, даже трехсмысленное выражение «сын человеческий», Иисус избегает этой трудности. Для того, кто был способен понимать, кто имел уши слышать, тот мог уловить разные смысловые оттенки выражения «сын человеческий» в разных контекстах речи Иисуса, в разных ситуациях. Иногда он говорил о себе просто как о человеке, иногда как о посланнике Божьем, Мессии и Судьи, придавая при этом самому понятию мессианства совсем особый, новый и нетрадиционный смысл. Дорогие радиослушатели, сегодня мы заканчиваем с вами нашу очередную беседу по Евангелию от Марка. Мы остановились с вами на 8 главе Евангелия от Марка, 33 стих, впрочем, еще до конца не разобрав вот этот отрывочек о предсказании смерти и воскресения. В следующий раз мы с вами продолжим наше рассуждение. Сегодня я желаю вам всем Божьего благословения. До свидания.